Ей бы радоваться, что поблизости есть кто-то, готовый ее опекать, а она раздражалась. Может быть, потому что он был немножко, как бы это выразиться, навязчиво галантен, и его внимательность представлялась ей почему-то в виде целлулоидного блестящего шара, в который он старался ее затолкать, а она в него никак не влезала. А может, потому что ей не нравились его уроки, на которые он сразу стал приглашать ее. Его наигранно-доверительный тон, его нарочито-современные словечки, на которые, как показалось Ингеборге, он ловил детей, как умный рыбак глупую рыбу, его подчеркнутая свобода и раскованность. Ингеборга была совершенно уверена, что между учениками и учителем должна быть дистанция, иначе ничему научить учитель не сможет. Его просто никто не станет слушать, тем более в 14 лет, когда появляется неоправданное ничем ощущение, что ты умнее всех и давно знаешь о жизни все. А что вы хотели с ним обсудить? Голос Валерия Владимировича, сгустившийся, казалось, из ее мысли прозвучал совсем близко, и Ингеборга обнаружила, что он почти перегнулся через стол и внимательно смотрит ей в лицо добрым, сочувственным взглядом. «Я хотела обсудить его сына Ивана», — ответила Ингеборга терпеливо. «Он очень хороший мальчик, но учится не всегда ровно. Да это и не самое главное. У него очень странные взгляды на жизнь, у этого мальчика. Я бы даже сказала, устойчиво странные. Он похож на ребенка из неблагополучной семьи». «Так он и есть ребенок из неблагополучной семьи». А Валерий Владимирович пожал плечами. «Матери нет. И, насколько я знаю, давно. Впрочем, это все понятно. Вы же сами видели сегодня отца. Попробуй, поживи с таким». «Но она же не умерла!» — воскликнула Ингеборга, заставив историка проглотить какую-то готовую фразу. «Она же существует в природе! Она никогда не приходит в школу и ребенком совсем не интересуется. Я ее даже 1 сентября не видела. Мальчик полностью предоставлен сам себе. Сочиняет какие-то сказки, истории. Жалеет совсем не тех героев, которые должны вызывать жалость, не понимает таких чувств, как стыд или...» «А вы совершенно точно знаете, кого следует жалеть, а кого не следует?» Вспомнилась ей, и она осеклась на полуслове. Какое-то странное чувство, не то чтобы стыда, а... недовольство собой медленно выползло из глубины на поверхность сознания и заняло сразу очень много места. Стремясь отделаться от этого чувства, Ингеборга поднялась и зачем-то полезла в шкаф, где хранила свои тетради. Валерий Владимирович не отводил от нее внимательных, утешающих глаз. «Не нужно смотреть на меня так, как будто я начинающая актриса, только что с треском провалившаяся на премьере. Ничего не происходит, а если и происходит, то я сама во всем разберусь». Конечно, он не прав, этот Степанов. Все разговоры о Джеке Лондоне, о том, кто должен и кто не должен вызывать жалость, просто демагогия. Он с самого начала знал, что именно ей скажет, как знал и то, что нападение — лучшая защита. Он просто дал ей понять, что, как учитель, она ровным счетом ничего собой не представляет. И сделал это просто виртуозно. Но ведь, по правде говоря, ведь он прав. Еще 3 месяца назад Ингебора осторожно говорила на педсовете, что даже для очень продвинутой, очень элитной, очень современной школы Джек Лондон во втором классе это немножко слишком. Директор тогда развил целую теорию, в которой говорилось о сознательном и бессознательном, о внутреннем «я», об ограничении потребностей собственного эго, о необходимости воспитания в детях чувства ответственности и вины, о мышлении не только на первом, но и на втором и третьем уровнях. И Ингебора пристыженно примолкла. Ей был доступен только один уровень мышления. Первый. Он же и последний. Вы пытались объяснить человеку нечто такое, что находится вне зоны его понимания, — заговорил у нее за спиной историк. Это как пытаться объяснить зулусам законы развития цивилизованного общества. Они живут вне этих законов, и поэтому понять их не смогут никогда. Почему-то сравнение Павла Степанова с зулусом Ингебору задело. Она не могла сказать об этом историку, поэтому она сказала: «А чем плохи зулусы? Я вас уверяю, что им также нужны наши цивилизованные законы, как нам их ритуальные танцы». «Вот-вот», — подхватил Валерий Владимирович, таким тоном, как будто она сказала ему что-то очень приятное и необыкновенно умное. «Люди вроде этого Степанова никогда не поймут нас, просто потому что они вообще не способны ничего понять, кроме курса их драгоценного доллара. А мы никогда не сможем понять их, потому что нам нет дела до курса доллара. Мы живем в совсем другом мире, духовном, тонко организованном». «Тем не менее, — подумала Ингебора желчно, — ты почему-то работаешь именно в этой школе, где зарплаты вполне сравнимы с зарплатами в небольшом, но процветающем банке. Почему-то ты не пошел на работу в среднюю школу деревни Хрюкина объяснять хрюкинскому подрастающему поколению, что такое мышление на третьем уровне. Несмотря на все твое презрение к зулусам и курсу доллара, тонко организованный Валерий Владимирович выждал некоторую паузу и затем предложил задушевно: «А не пойти ли нам с вами сейчас куда-нибудь поужинать, Инга Арнольдовна? Ужин-то мы заслужили, как вы думаете?» «Спасибо», — сказала Ингебора и выволокла из шкафа целую стопку совершенно ненужных ей тетрадей. «Боюсь, что свой ужин я пока не заслужила. Спасибо». Историк поднялся из-за стола, прошелся по комнате и остановился у нее за спиной, сунув руки в карманы. От нее хорошо пахло какими-то соблазнительными духами, но тонко, едва ощутимо. Валерий Владимирович не любил резких запахов. Они его почему-то пугали. Ровно подстриженные блестящие волосы на шее загибались с концами внутрь. Талия, попка, ножки. Все замечательно. И чего она выламывается? Что пытается изобразить? Мужа у нее нет и не было никогда. Это Валерий Владимирович установил сразу, как только она появилась в школе. Живет одна. Никто ее не встречает и не провожает. А какая бы из них получила замечательная пара — историк и литератор, как в каком-нибудь хорошем старом фильме. В старых фильмах умели показывать учителей так, что они вызывали уважение и глубочайший душевный трепет. По крайней мере, у Валерия Владимировича. Ему нравилось думать, что он пошел работать в школу из-за фильма «Доживем до понедельника», в котором Вячеслав Тихонов как раз представлял очень тонкого историка. — А может, все-таки поужинаем? — спросил Валерий Владимирович, пристально глядя ей в шею, и откашлялся. — Заодно поговорили бы про Ивана, о котором вы так печетесь. Все-таки я у них воспитатель. Кроме того, давно работаю и могу кое-что вам подсказать. И он осторожно взял Ингебору под локоток. Она обернулась. В глазах у нее плескалось веселое недоумение. Локоток как-то на редкость уместно угнездился в ладони Валерия Владимировича. Ему так показалось. — Соглашайтесь, — попросил он добродушно, — всего один ужин. В конце концов, я ничего не теряю, кроме времени, которого у меня и так полно, особенно по вечерам, — внезапно подумала Ингебора, чувствуя сквозь ткань водолазки ласковое, но решительное прикосновение историка. — Ужин? Ну и черт с ним. Пусть будет ужин, даже в компании Валерия Владимировича. А чем он уж так особенно плох? Ничем он неплох, скорее даже хорош. А дома все равно никто не ждет. Хорошо, — сказала Ингебора решительно, как будто в чем-то себя убеждая, но локоть все-таки вытащила. Ужин так ужин. Мы прямо сейчас поедем? Историк почему-то удивился. — А вам разве не надо переодеться и освежиться? — подсказала Ингебора. Ей стало смешно. Переодеться и освежиться. Это было в каких-то романах или фильмах, или еще где-то, где женщины переодевались к обеду. Мужчины постукивали по барометру, где дворецкий неслышно возникал за спиной, а на креслах были разложены муслиновые саше с вербеной. Или не на креслах, или не с вербеной, а с розмарином. — Конечно, конечно, — быстро сказала Ингебора, потому что историк молчал и смотрел с пристальной печатью и, кажется, даже уже начинал обижаться на ее непонятное веселье. — Вы правы. Мне непременно нужно переодеться и освежиться. Вы заедете за мной? — 20:00, — предложил историк сдержанно. — Подходит. — Итак, планировалась не просто еда, а романтический ужин на двоих. Зря она согласилась. А может, и не зря. Даже лучшая подруга Катя Максимова еще в университете говорила ей, что она дикая. Все ходили танцевать и пить портвейн «Три семерки» в общежитии физфака, а Ингебору вечно тянуло домой, где были родители, вкусный ужин и удобный диван, накрытый белым литовским пледом. Хватит быть дикой. Ей уже 29. Портвейн давно выпит, и танцы давно закончились. Остался один диван, накрытый все тем же пледом. — Хорошо, — согласилась Ингебора и улыбнулась. — 20:00. Вы знаете, где я живу? Оказывается, историк отлично знал, где она живет. Ровно 20:00, в одной только блузке, без юбки и туфель, которые еще предстояло найти, Ингебора тянула с балконной веревки колготки и, взглянув вниз, увидела у замусоренного козырька блестящую полированную крышу вишневой девятки. Сама Ингебора всегда и везде опаздывала и ничего не могла с собой поделать. Как ни старалась. Мало того, пунктуальные люди почему-то до крайности ее раздражали. Пресловутой прибалтийской педантичности в ней не было и в помине. К огромному недоумению и огорчению ее очень хорошо организованных родителей. Еще по меньшей мере минут 20 полуголая Ингебора металась по квартире, время от времени расстроенно выглядывая с балкона. Внизу Валерий Владимирович уже давно проявлял некоторые признаки нетерпения.